Суббота, 22 апреля. У микрофона Никита Василенко. И это книжное казино истории, как всегда, на своем месте на YouTube-канале «Дилетант». И сегодня у нас в центре внимания повести эльфских писателей. Так называется книга писателя Константина Зарубина. Константин, приветствую в нашей виртуальной студии.
Здравствуйте, Никита. Очень рад быть у вас.
С вашего позволения, я позволю процитировать аннотацию к сюжету книги. В Хельсинки найден мертвым ученый из Петербурга. Разбирая его книги, помощница местных букинистов обнаруживает материалы странного расследования. Кто-то долго и тщетно разыскивает загадочный сборник фантастики, который появлялся в 80-е годы то тут, то там по всему Советскому Союзу. Эту книгу читали очень разные люди на разных языках, и жизнь их менялась удивительным, подчас роковым образом. И здесь, конечно, интригующий уже детективный сюжет просматривается, но я все-таки хочу начать со стороны. Недавно одно шведское медиа, если я неправильно его произношу, поправьте, Ликтан, просило вас написать эссе о том, как теперь следует относиться к русскоязычной литературе на фоне трагедии Большой войны, которую мы сейчас все наблюдаем. И вот в этом вашем эссе меня заинтересовал очень один термин – русский, он же имперский газлайтинг. И вот я здесь хотел все-таки уточнить, а что такое русский газлайтинг именно в литературе?
Спасибо большое. Издание называется «Ликтан», да, «Фонарь», ничего страшного. Русский имперский газлайтинг в контексте статьи, которую я написал, можно описать как двойные стандарты по отношению к литературам из разных имперских государств, можно так сказать, или государств с имперской историей. И основная идея очень простая. Мы часто противопоставляем Россию Западу по-всякому, и у нас есть долгая традиция этого противопоставления. И, разумеется, Запад можно определять по-разному. Если определять Запад, скажем так, с нормативной точки зрения, то есть как место, где должно быть А, Б и С, где должно быть разделение властей, независимые суды, свободная пресса и так далее и тому подобное, и в том числе признание, скажем так, исторических грешков вроде колониализма, да, то тогда Россия, пожалуй, не относится к Западу. Но в историческом смысле, в таком прямолинейном историческом смысле, согласно которому мы можем описать Запад как группу очень агрессивных государств с центром в географической Европе, где элиты которых исповедовали христианство и считали себя, скажем так, наследниками греко-римской культуры, вот если так определять Запад исторический, то Россия, безусловно, к нему относится. Да? И наряду со своими партнерами по западному империализму Россия пыталась поделить эту планету. Вот Россия, Англия, Франция, Германия, Италия в какой-то момент, да, присоединились. Они пытались поделить между собой всю планету. Вот. И, разумеется, когда мы читаем классическую литературу, скажем, французскую или английскую, мы читаем литературу, написанную представителями элиты этих имперских обществ. И в России все то же самое, в русской литературе все то же самое. Да? Наши писатели великие, сколь бы они ни страдали от гонений, они принадлежали к элите огромной империи. Они отражали точку зрения или транслировали, скажем так, мировоззрение этой элиты. Хотели они того или нет, боролись они с этим мировоззрением или нет, волей-неволей они это делали. И получается, моя статья написана для так называемой левой западной интеллигенции, к которой, пожалуй, я отношусь на данный момент, потому что я довольно давно жил в Швеции, я в ВУЗе преподаю, вот у меня политические взгляды соответствующие. И вот эта левая интеллигенция, она давным-давно понимает, да, что классика, скажем, английской или французской литературы, она должна быть, ее нужно анализировать. То есть нельзя просто вот брать и наивным взглядом каким-то читать ее. Нужно иметь в виду, когда она написана, кем она написана, какая идеологическая подноготная у нее, скажем так. А Россия в силу некоторых исторических обстоятельств, прежде всего того, что режимы, скажем так, в России были, ну, очень авторитарные на протяжении последних двух столетий. Да? А Россия, к России применялись другие стандарты, двойные стандарты. Да? То есть русская литература, она как бы стояла вне всего вот этого в последние десятилетия, вне этой измененной оптики И было, скажем так, я не помню, честно говоря, по-моему, это Элиф Батуман написала знаменитое эссе в «Нью-Йоркере», которое все читали в прошлой осенью о том, что вот мы всю жизнь интересовались русской литературой.
И, к сожалению, автор тоже не помню, но да, эссе вспоминается.
Да, я, к сожалению, я прошу прощения тоже, если я неправильно сейчас ее фамилию произнес. Но так или иначе, мой текст упоминает людей вроде нее, то есть западных слависток и славистов, которые посвятили всю жизнь русской литературе, так или иначе, и которые, в принципе, понимают все, о чем я пишу в этой статье, понимают, что российская литература — это традиционно исторически имперская литература, ее нужно читать через такие же очки, как и всю остальную имперскую литературу. Вот. Но статья моя кончается тем, что несмотря на то, что я вот лично могу испытывать, скажем так, некую досаду по поводу того, что западные слависты не говорили об этом в достаточной степени, да, о том, что русская литература не особенная, она в этом отношении, по крайней мере, не особенная. Я понимаю, что прежде всего, конечно, они ждали, да, западные слависты ждали, что об этом должны говорить мы, что критика должна идти изнутри, что понимание имперской подкладки нашей литературы должно прийти в наши головы прежде всего, вот, ну, в мою голову в частности. И заканчивается статья, конечно, ну, обязательным элементом самобичевания, который, я думаю, никому никогда не мешает. И я понимаю сейчас, что я говорил об этом слишком мало в своей жизни. Я живу довольно давно, да, вне бывшего Советского Союза. Я постоянно сталкиваюсь с людьми, которые читали русскую литературу 19 века, 20 века, которые любят ее так или иначе, которые, может быть, ездили в Петербург однажды, сходили в музей Пушкина, узнали, что, я не знаю, рядовой носитель русского языка может наизусть сказать: «Я помню чудное мгновение» и первую строфу Онегина. Вот, и это их жутко впечатляет, да.
Да, представляю эти впечатления, конечно.
Да, и очень трудно как бы выливать на это ушат холодной воды, разумеется, да, очень трудно говорить. Вы понимаете, что вот особое положение русской литературы, в том числе сейчас, в российском государстве, в российской системе образования, все эти памятники, которые стоят по всей территории бывшего Советского Союза, это, понимаете, не просто из-за любви к словесности. Это, можно сказать, маркировка, да, имперская, которая вот таким особым путем осуществляется.
Вот я попрошу в течение эфира своих коллег прислать ссылку на вашу статью в наш чат, потому что, например, пользователь Анна уже с вами заочно спорит, что, вот, например, Леонид Андреев или Чехов не принадлежали к элите, Достоевский тоже. Также она указывает, что вот некоторые русские писатели и поэты частенько страдали за свое творчество. И, опять же, Анна, вот я прям иду по ее комментариям, пишет также, что не знает, я никогда не чувствую себя в себе имперские замашки, а из русской литературы я впитала сострадание. И мне кажется, ответы на эти замечания Анны есть в вашей статье, и мы Анну переадресуем к этой статье. Но у меня вопрос другой. Как я понимаю, что главная вот эта беда – это некий такой имперский нарратив. И давайте посмотрим из сегодняшнего дня, а может ли русскоязычный писатель писать без этого нарратива сегодня? Может ли он в себе его побороть? Или это где-то у нас настолько в подкорке, что без этого уже не обойтись?
Я не знаю, может ли, но я честно стараюсь. Я могу за себя.
Вы отвечаете за себя, да.
Да. Я честно стараюсь писать без него. Я честно стараюсь писать без него уже много лет. Я, опять же, я не хочу... Прежде всего, я хочу сказать, отчасти в ответ Ане, которую вы цитировали, да, но и отчасти это просто важно проговорить. Я очень люблю русскоязычную литературу. У меня на кухне стоит полное собрание сочинений Чехова, академическое издание со всеми письмами, я того же Чехова, да, который с какой-то точки зрения, конечно, не был элитой, в том смысле, что он не был дворянином, да, тем не менее он принадлежал или, по крайней мере, идентифицировал себя с титульной нацией и с титульным вероисповеданием Российской империи и так далее и тому подобное. Вот. Я очень люблю русскую литературу, и я не считаю, в принципе, опять же, хотя педалировать эту тему. Сейчас я стараюсь ее не педалировать, но я не думаю, что русская литературная традиция, если вообще можно говорить об этом, да, что она чем-то фундаментально хуже, я не знаю, французской литературной традиции или какой-то другой. И что именно... что прежде всего, я не думаю, что смена оптики или подкрутка оптики, да, по отношению к старым текстам, написанным на русском, является отменой русской литературы в какой-то степени. Я просто считаю, что это является как раз необходимым условием, возвращаясь к вашему вопросу, да, необходимым условием того, чтобы писать иначе, чтобы понимать, ну, не в том смысле, что нужно как-то там себя цензурировать, а просто... Дело же не в цензуре, дело в том, что когда ты что-то понимаешь, у тебя просто не возникает желания писать определенные вещи. Вот. И, собственно, да, я пытаюсь, как бы, пытаюсь следовать этому нежеланию не писать определенные вещи.
Ну, Константин, согласитесь, что это вопрос трактовки, потому что в теории обвинить в использовании имперского нарратива можно каждого. Там, не знаю, Глуховского с его последним романом «Пост», что он использует вот этот образ лубочной России с царем во главе, Кремлем. Ну и опять же, если мы говорим о лубочной России, то вот Владимир Сорокин «День опричника», опять же, с одной стороны, да, мы видим деконструкцию вот этого имперского нарратива, но с другой стороны, вот прям можно интерпретировать и по-другому, что вот она, Русь-то среди. То есть как вы считаете, кто должен интерпретировать это? Западный читатель, внутренний читатель, на чью оценку полагаться?
Да, это хороший очень вопрос. В шведском есть замечательный термин «Tolkningsföreträde», то есть, скажем так, приоритет в толковании. Я не знаю, есть ли сейчас ходовой термин в русском на этот счет. Да, чье толкование является приоритетным или чье толкование является, скажем так, не то чтобы единственно верным, а первым, которое следует принимать во внимание. Это очень сложный вопрос. Вы абсолютно правы. Все можно истолковать по-разному. Я, как человек, работающий в ВУЗе, с этим хорошо знаком. Я не преподаю литературоведение, но, тем не менее, я общаюсь с литературоведами, я читаю много текстов такого рода. Вот. Я вам больше скажу. Можно взять, например, мой роман, к которому мы, я думаю, рано или поздно придем, который...
Честно, я не планирую так задерживаться на статье, но...
Нет.
Занесло.
Мне очень интересно об этом говорить. Я думаю, что это важный разговор. Мой роман, он является постсоветским, наверное. Он, вы не дадите мне соврать, происходит в разных местах бывшего Советского Союза.
И в разных временных промежутках, можно даже сказать.
Совершенно верно. Тем не менее, это, конечно, русскоязычный роман. В нем очень много иноязычных включений, прежде всего на финском, поскольку действие в Финляндии происходит современное, по крайней мере. Но, тем не менее, на грузинском там есть цитаты, есть украинский, есть латышский, есть казахский. Вот. Но, тем не менее, роман на русском. И, разумеется, какая-то... Тот факт, что я человек русскоязычный, да, я из Ленинградской области, вот, я написал роман, как бы вот о судьбах этих разных людей из разных концов Советского Союза, я написал это по-русски. В этом меня тоже можно обвинить в имперскости, и я даже не буду, по крайней мере, в остаточный какой-то, да, моего подхода или взгляда. Я даже не буду с этим спорить, потому что это просто факт моей биографии, да. Русский язык, тот факт, что я пишу по-русски, позволяет мне писать, или, скажем так, даже заставляет меня писать о советском опыте с определенной точки зрения. Даже несмотря на то, что я пытаюсь, что у меня в романе это пресловутое многоголосие, и что очень много разных героев, и пытался, когда писал, в меру своих сил дать им говорить, скажем, не моим голосом.
Ну вот давайте все-таки действительно настало время подробно остановиться на вашем романе. Я напомню, сегодня у нас в центре внимания повесть эльфских писателей, и автор романа, писатель Константин Зарубин, представляет книгу у нас в эфире. И из необычного я хотел отметить сразу же, что... даже не могу подобрать слова, лучше пусть за меня ответит автор. Как вы сами определяете жанр своей книги? Что это?
Это ламповая фантастика с элементами критического реализма. Так пойдет?
Давайте разберем, что здесь лампово, что здесь фантастика, а где там реализм, критический реализм.
Ну, я бы сказал так. Я очень люблю фантастику, и при этом я очень люблю реалистическую литературу. И когда я собирался писать этот роман, когда он, скажем так, пафосно вызревал у меня в голове, да, это еще было в середине десятых, мне хотелось написать книгу обо всем, прежде всего. То есть, когда пишешь какой-то текст, все книги, которые я до этого писал, все рассказы, повести, романы, которые я писал, они как о чем-то, скажем так. То есть у них есть какая-то основная тема, и они не отражают, скажем так, весь спектр моих интересов в этой жизни. И мне хотелось написать роман обо всем. И это обо всем тематически и обо всем жанрово, потому что писать обо всем, не смешивая жанры и не сочетая их, как-то невозможно. Возвращаясь к ламповости. Ламповость прежде всего в том, что это роман о, ну, скажем так, главные герои, все ключевые герои, точнее героини, потому что в основном героини в романе, они хорошие люди. Не в том смысле, что они какие-то идеальные, и на них нужно равняться, но это...
Ну, нравственно хорошие, наверное.
Да, да, нравственно хорошие люди, которые их мучают сомнения, они там не знают, может быть, что делать в каких-то ситуациях, но это реально люди с какой-то базовой человечностью. И мне хотелось написать вот роман о хороших людях, потому что предыдущая моя книжка, которая должна была выйти в начале 22-го года, но не вышла после 24 февраля, она называется... Немного рекламы. «Русское сердце бьется за всех». Вот. И это антиутопия, которую я написал в 17-19 годах. Она о недалеком будущем, в котором в России идет война, а Европа заполнена российскими беженцами. Вот. И главные герои в этой книге, которую я писал, в «Русском сердце», я имею в виду, это бывшие сотрудники, ну, фабрики, скажем, бывшие пропагандисты
российские. Фабрика троллей, вы вот это хотели.
Да. То есть там такая более гламурная, более продвинутая фабрика троллей. Вот.
Тут уже, я вижу, вспоминают Марию Овсянникову с Первого канала и вот прочих, кто сейчас меняет свою политическую ориентацию, назовем это так.
Да, только там еще круче. Там люди, которые сбежали в Европу уже не потому, что вот они, там, они не сделали, никаких протестов не изъявляли, их просто, ну, кого-то выгнали, кто-то прямо вот сбежал, боясь, я не знаю, расправы внесудебной и так далее. И вот, эти персонажи, они крайне-крайне неприятные. То есть я пытался, конечно, их очеловечить, но тем не менее о них было неприятно писать. Я хотел написать книгу о хороших людях. Вот, и в этом ламповость, потому что, ну, если заставлять хороших людей страдать, то, ну сразу как-то, ну не хочется. То есть в...
Ну, Достоевский на этом и построил свою карьеру, уж извините, грубо скажу.
Наверное, я не буду спорить. Я не знаю, что... Я не думаю, что я буду писать такую же. Я надеюсь, что я не буду писать еще одну такую книгу в будущем. Но вот именно это мне хотелось, чтобы она была ламповой в этом отношении. Тем не менее, возвращаясь к критическому реализму, да, мне всегда нравилась больше всего фантастика, которая... Ну, фантастика так называемого ближнего прицела, которая... очень близка к нашему миру во всех отношениях.
Ну, давайте, чтобы не уходить далеко сразу, какими авторами отечественными, зарубежными вы вдохновлялись?
Ну, проще всего говорить об отечественных. Я хотел написать смесь, я вот прямо скажу конкретно. Я хотел написать в стилистическом отношении, в жанровом отношении, если брать только фантастику, смесь... «За миллиард лет до конца света» Стругацких и «Дома скитальцев» тире «Главного полдня» Александра Мирера. Только с женскими персонажами, поскольку и у Мирера, и у Стругацких особенно с женскими персонажами всегда была беда. Вот. Я хотел это тоже как-то компенсировать. Вот такую штуку я хотел написать. Но, разумеется, при этом я говорил раньше, как я люблю Чехова и все остальное, реализм русский. Я хотел, чтобы это тоже там было.
Здесь скоро мы сделаем небольшую паузу, но когда вы сказали про ламповость, опять же, я увидел в чате некоторые замечания, многие начали говорить о ностальгии по советскому прошлому. И вот я скажу, что в вашей книге это такая ностальгия, не серии, что раньше трава была зеленее, не знаю, там все было на свете лучше, мороженое за 48 копеек вкуснее, а это какая-то ностальгия по самым таким базовым человеческим впечатлениям. Добыть редкую книгу в библиотеке, первая любовь на фоне будней советской школы и так далее и тому подобное. Но все равно, тем не менее, хочется спросить, а где та грань, которая отделяет позитивную ностальгию от негативной, вот этой разрушительной ностальгии, которую, не знаю, возрождает какой-то ресентимент? И вообще, может ли тогда ностальгия быть, ну, позитивным явлением?
Издательство, кстати, к вопросу о ностальгии, да, я, может быть, и не думал о том, что это главная тема или одна из главных тем книги, но и агентка моя, и издательство поставили прямо на обложку. А книги бывают волшебными, ностальгия не требует самообмана. Буквально это прямо на...
Я признаюсь честно, я хотел вот это высказывание поставить титром нашей сегодняшней беседы, но я подумал, это упростило бы, наверное, восприятие для многой нашей аудитории.
Ну да, может быть, это и имеет смысл, что оно как бы вот сейчас естественным путем всплывает, да, эта мысль. Тема честной ностальгии, вообще честная ностальгия как возможность психологическая, наверное, для меня очень важна. Потому что, с одной стороны, очень важно понимать, что мы никуда не убежим от своего детства. И, ну, это просто психологически невозможно. Скажем, я 79-го года рождения, да, мне было 12 лет, когда кончился Советский Союз, я вырос в небольшом городе, в очень советской обстановке. То есть те вещи, о которых я позднее узнал, что оказывается там в Ленинградах и Москвах, даже не знаю, как это сказать, было то, это, пятое, десятое, все это, ну, мне это было неизвестно. Я не знаю, там Beatles я услышал первый раз, лет 10 мне было, наверное. Я не знал, что такое бывает до этого. Вот. То есть у меня сугубо советское вот это вот раннее детство. И я вырос, ну, скажем так, первые 10 лет своей жизни, да, в доме без канализации и водопровода, в бывшем, ну, бараке, грубо говоря, да, в рабочем поселке при шахте. И я понимаю, как убого это было, и я понимаю, почему это было убого отчасти, да, когда я думаю о том, о Советском Союзе как государстве, об экономической системе, о системе тотальной лжи, которая существовала в публичном пространстве, да, советском. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, это мое единственное детство. Другого у меня нет. У меня это то, о чем у меня все мои теплые ламповые воспоминания. Воспоминания о книгах, которые вы упомянули. Да, я ходил в библиотеку, которая у нас там была в этом шахтном поселке, шахтерском, с дыркой в полу, кстати. Дыра была в полу библиотеки, прикрытая там доской.
Я вот сейчас скажу по секрету, мало кто знает, но в 14-й студии «Эхо Москвы» тоже была дырка в полу, прикрытая ковриком. Это вот маленькие такие тайны нашего Версальского двора выдаю на фоне всех вот этих потрясений. Да, извините, Константин, я вас прервал.
Ничего странного. Национальная традиция. Можно сказать. Но кроме шуток, да, я думаю, что очень важно. Я не знаю, насколько возможно ожидать от людей в массе своей, да, быть предельно честными в отношении собственного детства и юности. Как любая какая-то нравственная задача, а я думаю, что это нравственная задача, это очень сложно. И меня самого иногда, ну, скажем так, ну, заносит в этом отношении то в одну сторону, то в другую, да. Но, по-моему, это просто наш долг. Надо понимать, что у нас есть такие-то воспоминания о детстве. Но при этом мы должны... Вы сказали хорошо, кстати, вопрос вы задали. Где проходит граница? Граница проходит между нами и, скажем так, и другими людьми, как всегда в нравственных вопросах. То есть мы должны пытаться смотреть на вот это вот, даже на наше детство другими глазами, глазами людей, которые... у которых было, может быть, не такое детство, или которые были взрослыми и сидели, я не знаю, ну, скажем так, в психбольнице с диагнозом вялотекущая шизофрения, да, на соседней улице. Вот, жертва репрессий. Ну, просто первый пример, который пришел на ум. Вот. Ну и возвращаясь даже Опять же, я даже не надо говорить о репрессиях. Ну, действительно, когда я думаю о своем детстве, я, с одной стороны, оно светлое, солнечное и все такое, с другой стороны, я прекрасно понимаю сейчас, каким убогим оно было в огромном количестве отношений.
Ну, то есть вы разделяете именно личную историю и историю страны в своих воспоминаниях, и именно здесь такая же тоже есть какая-то некая градация в плане, что такое ностальгия.
Да, наверное, да. Я, ну, скажем так, ностальгия никогда не должна вдохновлять политику.
Кстати, тут я предлагаю прям поставить точку, потому что лучше уже не сказать. А мы пока прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Это «Книжное казино истории» на канале «Дилетант». У нас в гостях Константин Зарубин. И в центре внимания его новая книга «Повести эльфских писателей», которая вышла в издательстве редакции Елены Шубиной. Оставайтесь с нами. Продолжается программа «Книжное казино истории» у микрофона Никита Василенко. Напомню, что это YouTube-канал «Дилетант», который вы можете поддержать донатами, лайками, поделиться этой трансляцией или просто перейти в наш книжный магазин shop.diletant.media, где вас ждет много актуальных новинок и настоящих букинистических изданий. Сегодня я прошу обратить внимание вас на проект Антона Ореха и неравнодушных к творчеству Владимира Высоцкого «Один». И он же один Высоцкий. Там у вас будет специальная версия, конечно, с разными бонусами от shop.diletant.media. И вот пока не разобрали, пожалуйста, переходите по ссылке в наш книжный магазин. И я, кстати, напомню, что проект «Один Высоцкий» продолжает идти на Эхо FM, на новом возрожденном, как «Птица Феникс из пепла Эхе», и там вы можете найти новые эпизоды в эфире в 23 часа по Москве по пятницам и в повторе в 7 утра по воскресеньям. Ну а мы продолжаем нашу беседу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Константин Зарубин, и он представляет свою новую книгу «Повести эльфских писателей». Я хотел уже перейти к следующему заготовленному своему вопросу, и тут для многих, наверное, будет шок, что я готовлюсь к своим эфирам, но не могу не прочитать одну ремарку, одно замечание из нашего чата. Пользователь по имени Макс очень бурно отреагировал на то, что вы упомянули свою агентку, и пишет, что приехали и в книжное казино перекочевали феминитивы. И для меня вот это действительно вопрос, я бы не сказал, что очень важный, но вопрос изменения русского языка, вопрос именно того, насколько русский язык транспарентен к разным переменам. Потому что недавно на сайте «Медузы», которая в России считается прям очень нежелательной организацией, появилась статья про певца Сэма Смита, который признает себя небинарной личностью и просит в свой адрес использовать обращение «они». И, признаюсь честно, читать эту статью было практически невозможно, потому что в какой-то момент у меня возникло ощущение, что я читаю либо о группе, либо, не знаю, какой-то августейшей персоне. Ну, вот стилистически было тяжело читать. Понятно, возможно, со временем может выработаться привычка или что-нибудь подобное. Или, не знаю, некоторые могут меня обвинить в какой-то ярой нетолерантности и всем прочим. Это, опять же, оставлю на стороне обвинения. Но вот к вам, как писателю, вопрос. А вообще вот в этом ключе русский язык, как вам кажется, останется консервативным или будет изменяться в соответствии с какими-то социальными явлениями?
Вы даже можете задать этот вопрос мне не как писателю, а как преподу языкознания. потому что я...
Да, я, кстати, да, в какой-то момент, хоть и изучил вашу биографию, про это что-то не подумал. Да, спасибо, что заметили.
Ничего страшного. Я не думаю, что русский язык более консервативен. Русский язык как, скажем так, совокупность людей, говорящих на русском языке, да, что он более консервативен, чем другие языки сопоставимого размера. Я не могу дать вам совет о том, как сделать, о том, как научиться любить феминитивы, или, я не знаю, или употребление «они» по отношению к единственному, к одному человеку. Вот. Единственное, что я могу сказать, язык в целом — это совокупность привычек, да. То есть, когда ваш русский язык — это совокупность каких-то языковых привычек. В том, что касается языковых порождения речи, да, и восприятия речи. Это первое. Некоторые из этих привычек проще модифицировать, чем другие. Ну, например, довольно просто бывает вместо одного слова научиться говорить другое слово, если вдруг кто-то вам объяснил, что вы не совсем правильно, там, я не знаю, употребляли какое-то слово. Другие привычки в силу просто своей частотности. И здесь мы начинаем говорить о местоимениях, мы начинаем говорить об употреблении суффиксов, то есть окончаний каких-то, да. Они более сильные, инерция там сильнее, и они, да, нам скребут, коробят нас, бросаются в глаз, бросаются в ухо, извините за вот смешение метафор, гораздо сильнее. И здесь мы опять... Я писал, кстати, об этом текст для Снова еще в 2020 году. Он назывался «Феминитивы и культ языковой вертикали». Сноб, насколько я сейчас понимаю, удалил весь архив моих колонок за десятые годы. Ну или, по крайней мере, его не видно. Но ее можно найти у меня на сайте «Феминитивы и культ языковой вертикали». Вот, кому интересно, можно прочитать. Но я скажу сейчас вкратце главное. Языковая привычка сама по себе этически нейтральна, да? То есть тот факт, что мы привыкли говорить как-то или привыкли читать что-то, это этически нейтральный факт. Но рано или поздно некоторые из этих фактов приобретают этическое наполнение. Например, если кому-то, например, ну возьмем феминитивы, да, если женщине-режиссеру важно говорить о себе режиссерка, или важно, чтобы о ней говорили режиссерка, то у нее на это причина есть, которая выходит за рамки простой языковой привычки. То есть для нее это идеологически важно, для нее это, ну, может быть, этически важно. Да? И здесь мы оказываемся перед весами. На одной чаше весов наша привычка языковая, нейтральная, да, ни с чем не связанная, просто мы привыкли, и все. А с другой стороны, вот у нас есть выбор языковой, лингвистический, который для человека важен. И я понимаю, что как бы невозможно призывать, вот сидеть и призывать всех, я не знаю, менять свое словоупотребление. Но я думаю, что вполне резонно обращать внимание людей на то, что имеет смысл в таких ситуациях, когда перед нами такие весы, да, чисто тупая привычка и что-то, что этически важно, лично важно для человека, по крайней мере, относиться к этому выбору с пониманием. То есть, окей, хорошо, мы видим, что кто-то, я не знаю, пишет о себе во множественном числе или пишет о себе режиссерка. Окей, может быть, я не хочу так себя вести, но каждый раз начинать... Я не знаю, можно ли такие слова говорить? Каждый раз начинать мега-срач, да, под этим. Я не думаю, что это продуктивно, а самое главное, я не думаю, что это оправдано в каком бы то ни было отношении. Вот как препод языкознания я бы так сказал.
Ну, я не хочу долго задерживаться на этой теме, но, опять же, я понимаю, что она вызывает много дискуссий, и как к преподавателю языкознания все-таки еще дополнительный вопрос задам. Среди противников феминитивов есть утверждение, что вот суффикс «к», который используется, он носит характер уменьшительно-ласкательного и как бы обесценивает равенство между мужчиной и женщиной. То есть есть пилот, извините, пилотка, есть, не знаю, там директор, есть директорка. Как это можно прокомментировать?
Здесь можно сделать общий комментарий. Прошу прощения. Суффиксы женского рода имеют пренебрежительное звучание очень часто в целом для многих, да, Опять же, это вопрос привычки, это вопрос, скажем так, вопрос того, что вот это пренебрежение, да, с которым с ними связано, оно не чистое пренебрежение, но во многих случаях как раз является пренебрежением по отношению к присутствию или, скажем так, указанию на присутствие женщины в публичном поле. Я не хочу сказать, что это относится ко всем случаям употребления какого-то конкретного суффикса. Я просто к тому, что, как и все остальные языковые привычки, это не какая-то статическая вещь, которая в словаре прописана, и все. Отныне и навсегда, я не знаю, авторка звучит пренебрежительно. Для меня, например, авторка не звучит пренебрежительно. Так же, как, например, для меня слово «употребление» в Украине больше не звучит дико. То есть я начал заставлять себя в 2014 году говорить «в Украине» последовательно. Вот, я очень хорошо помню, я в статье тогда еще об этом писал про феминитивы. Как дико это было поначалу, потому что это, да, была вот привычка у меня говорить на Украине, да, как у большинства из нас, наверное. Вот, но прошло несколько лет, и я помню рационально, что мне было трудно и дико. А эмоционально, как бы, я уже не переживаю этого ощущения. Вот.
А тут у нас...
Я не знаю.
Не, вы ответили, у нас небольшой начался рассинхрон, картинка с вашей стороны чуть-чуть начала запаздывать, но это дело техническое, все равно это не мешает нашей беседе. А я хотел вновь вернуться к роману, потому что мы все время какие-то делаем такие лирические отступления, но сама эпоха нам их диктует. И все же есть еще одна важная деталь, которую хотелось прояснить. Есть две версии вашего романа. Одна вышла в издательстве АСТ редакции Елены Шубиной, а другая вышла вне территории России. То есть, по сути, две версии для российского читателя и для русскоязычного читателя вне России. Для чего это было сделано и в чем различие этих версий?
Я хочу подчеркнуть сейчас, что версия для издания вне территории России или Московской империи не вышла. То есть не вышла в отношении... не вышла в смысле, что нет официального внероссийского издания. Это очень важно, я думаю, сейчас. То есть официально вышла только версия для издания на территории Московской империи. Это стоит на титульном листе. Вот. А версия вне России, она существует только в виде, ну, как бы ограниченного демо-тиража, который вот я, собственно говоря, знакомым своим каким-то, да, даю. Я так понимаю, что вы видели такую версию. Вот. Различий между ними немного. Самые бросающиеся в глаза заключаются в том, что некоторые слова в Российской Федерации ни в каком публичном контексте говорить сейчас нельзя, как все мы прекрасно знаем. Вот. Нельзя говорить, например, имя Алексей Навальный, нельзя говорить «война с Украиной», нельзя говорить даже, например, название города, где Навального ловили. Я не хочу создать впечатление, что моя книга о войне с Украиной или об отравлении Навального, но поскольку она происходит как бы в реальном мире или в мире, максимально приближенном к нашему, да, основная линия действия в 2020 году, вот. Эти вещи упоминаются. Они упоминаются, разумеется, прямым текстом, потому что, ну, я, ну, как еще их упоминать? Я писал роман как бы для мира, не для Российской Федерации только. Вот. И в российском издании они заменены специальной аббревиатурой. Мы договорились, вот нашли такое решение с издательством. Аббревиатуру я придумал сам. ЗГНТМИ запрещено говорить на территории Московской империи. И вот в некоторых случаях, их не так уж много, стоит вот эта вот аббревиатура.
Ну вот Анна резонно спрашивает, а почему империя? Официально мы Российская Федерация.
Ну, официально мы Федерация, официально еще и парламент есть в России, официально в России есть разделение властей, но это, разумеется, не имеет большого отношения к реальности политического строя в России.
А наше время неумолимо... несется просто, скачет и требует завершения беседы от нас. Но раз уж мы начали говорить о русской литературе, русскоязычной литературе, о ее имперских нарративах и других каких-то свойствах, хочется посмотреть на нее с другой стороны. И вот война закончится рано или поздно, это факт. Ну, по крайней мере, если не закончится, то... это уже какой-то апокалипсис будет. Ну, это моя точка зрения, не претендую на всеобщее. Но Сможет ли русская литература после войны, что классическая, что современная, стать какой-то мягкой силой, которая построит мостик между будущей Россией и Европой и другими странами, которые в данный момент, скажем так, являются с точки зрения России идеологическими врагами?
Я не знаю, честно говоря. Я не хочу, чтобы литература была мягкой силой России, какой бы то ни было, даже прекрасной России будущего. Я просто хочу, чтобы литература на русском языке была, чтобы она жила, чтобы она была разной, чтобы ее читали, чтобы ее писали. Вот. Этот вопрос просто он, даже если не говорить об апокалипсисе, да, который вы упомянули, он подразумевает существование России после войны. И я не отрицаю, что как бы я не говорю, что ее не будет. Mm-hmm. Я просто не представляю абсолютно, в каком виде она будет существовать, и поэтому мне трудно говорить о мягкой силе в России в виде литературы.
Константин, я часто задаю этот вопрос историкам. Для них он звучит следующим образом. Как можно сохранять оптимизм, изучая российскую историю? Но мне кажется, для литератора и писателя это тоже актуальный вопрос, но применительно именно к литературе. А как можно сохранять оптимизм на будущее, читая Достоевского, читая до того же Зощенко, где ты видишь, что ровно 100 лет назад все было то же самое?
Я не знаю. Некоторые вещи были теми же самыми. Да, например, если читать да, не только литературу художественную, но и, например, дневники, да, людей 150-летней давности. Да, некоторые вещи не изменились, но другие вещи действительно изменились. Даже та же самая вот Московская Российская империя, да, которая сейчас есть, она уже не та, что была. Вот. Украина не является ее частью, например. Это уже большой шаг вперед. Вот. Я думаю, что все-таки вещи меняются. И несмотря на то, что важно иметь в виду то, что не изменилось еще, я надеюсь, важно все-таки признавать, что какие-то вещи изменились, и что Россия это не. Ну, когда мы читаем слово «Россия», видим его в тексте XIX века, это не то же самое, что мы видим сейчас, например.
Не то же самое, что видим сейчас. Ну, мы никакие прогнозы в эфире давать не будем, поживем увидим, но самое главное, читайте хорошие книги. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был писатель Константин Зарубин. Мы говорили о премьере романа «Повести элских писателей». Подробно его, мне кажется, разобрали буквально с карандашиком. Я хотел сказать отдельное спасибо Кале Книвеля и Татьяне Стояновой за помощь в подготовке этого эфира. Ну, а сейчас мы будем двигаться дальше, и совсем скоро к нам присоединится Николай Александров со своим обзором книжечек. Николай уже вот у нас в виртуальной студии. Николай, приветствую, рад видеть.
Никита, добрый день. Добрый день, Константин. Сегодня я хотел об одной книжке рассказать и обратить на нее внимание. В отличие от всяких от других обзоров, действительно, это будет только одна книга, но она заслуживает того. Это книга Симоны Вейль, статьи и письма, которая вышла в петербургском издательстве Ивана Лимбаха. Это огромный том, 600-страничный. И мне кажется, что появление этой книги чрезвычайно значимо. И на нее имеет смысл обратить внимание. Симона Вейль, понятно, что в советское время не была известна вообще, так же, как и вообще ее статьи, популяризация, ее относятся уже скорее ко второй половине 20 века. Но относительно недавно в переводе Петра Епифанова вышел ее трехтомник, это ее знаменитые тетради, записи, выписки из книг, размышления, потому что очень многое из того, что написала Симона Вейль, было опубликовано лишь после ее смерти. Она умерла в 43-м году. Сначала она примыкала к марксистам, она принимала участие как журналист в гражданской войне в Испании. Она была участницей сопротивления. В 42-м году она бежала в Англию и примкнула к свободной Франции де Голля. Умерла от туберкулеза с 1938 года, во многом уже скептически относясь к коммунистическим идеям, несмотря на то, что она была связана со многими. Она представляла убежище немецким коммунистам с приходом власти Гитлера. Она помогала российским коммунистам, Льву Троцкому в частности. И, кстати говоря, хорошо себе представляла, что происходит в России. Но начиная с 1938 года, на самом деле даже раньше, серьезный перелом происходит в ее мировоззрении. И поэтому не случайно Симон Вейль рассматривает еще и как религиозного философа. И действительно, у нее довольно много статей, размышлений на достаточно общие темы. Но почему все-таки мне кажется, что именно эта книга, статьи и писем, которая вот только что вышла, почему она заслуживает особенного внимания? И, кстати говоря, это уже в скобках, Никита, Симона Вейль чрезвычайно важный персонаж в Швеции и популяризации. В Швеции довольно многие занимались, и она достаточно...
Жалко, Константин отключился, это я его попросил, он бы тоже наверняка прокомментировал, как человек, который давно живет в Швеции и занимается в том числе и местной литературой.
В принципе, это понятно. Почему? Потому как многое из того, что писала Симона Вейль, вдруг неожиданно, а может быть и не неожиданно, актуализируется. Более того, иногда становится даже странным, что какие-то, ну, казалось бы, очевидные вещи, которые формулируют жестко и очень ясным языком, пишет Симона Вейль, которые она четко формулирует, почему они сегодня, ну, спустя практически 100 лет, это статьи 1934-1943 года. Да? То есть это, по сути дела, последние десятилетия жизни Симона Вейль. Почему они оказались по-настоящему не услышаны? Повторяю, что в книге 600 страниц Петр Епифанов, переводчик Симона Вейль, который, кстати говоря, не только Симона Вейль переводил, каждую статью сопроводил предисловием. В книге есть примечания. И понятно, что в полном объеме говорить об этой книге довольно тяжело, это заняло бы очень много времени. А мне кажется, что некоторые тезисы, которые в этих статьях изложены, они заслуживают самого пристального внимания. 30-е годы, приход к власти фашистов, затем гражданская война в Испании. Все эти события влияют на Симону Вейль. И понятно, что надвигающаяся катастрофа, надвигающаяся война, а затем, собственно, война и свершившаяся, это то, что ее привлекает. Как она смотрит на это? Что, собственно, ее интересует? Ее интересует, во-первых, сам механизм войны, а во-вторых, механизм власти. Социальная сила, власть, конфликты и война — вот о чем пишет Симона Вейль. И совершенно удивительный тезис. Наиболее угрожающие конфликты, пишет она, имеют общую характерную черту, которая может успокоить поверхностные умы, но вопреки первому впечатлению свидетельствует о подлинной опасности этих конфликтов. То, что они не имеют цели, поддающиеся определению. На протяжении всей истории человечества можно проследить, что конфликты, отличающиеся беспримерным ожесточением, суть именно такие, которые не имеют цели. Иными словами, то, что кажется заученной нами истиной, да, что у каждого военного конфликта есть причина и какая-то вполне определенная цель, Симона Вейль подвергает сомнению. Как символ войны вообще, она берет Троянскую войну. И в книге помещена совершенно удивительная статья, разбор гомеровской «Илиады», очень точный, очень внимательный, совершенно фантастический, но с вполне одной определенной точки зрения. А что же, собственно, такое эта война и для ахейцев, и для троянцев? Да? Что это, собственно, такое? Что лежит в основе? И главный ее тезис – да, военные конфликты не имеют цели на самом деле. Почему? Для наших современников, пишет Симона Вейль, ссылаясь на Троянскую войну, роль Елены играют слова, украшенные прописными буквами. Миф Елены распространяется на современность именно потому, что мифом становятся абстрактные понятия. Если мы выловим, желая раздавить одно из таких слов, набухших кровью и слезами, то обнаружим, что оно лишено содержания. Слова, имеющие содержание и смысл, не смертоносны. Но когда придаются прописные буквы словам, лишенным значения, тогда лишь только сложатся подходящие обстоятельства. Люди проливают потоки крови, громоздят руины над руинами, повторяя эти слова и не в силах обрести ничего, соответствующего им на деле. желая заниматься делами человеческими, мы населили свою политическую вселенную исключительно мифами и чудовищами. Здесь мы знаем только обобщение, только абсолюты, примером чего является весь политический и социальный словарь. Нация, безопасность, капитализм, коммунизм, фашизм, порядок, авторитет, собственность, демократия, бери любое. Слова, написанные прописными буквами, а иногда и аббревиатурами, которые они становятся, это уже прописная буква в квадрате, условно говоря. Лишенные смысла, как нельзя в большей степени соответствуют войне, которая по природе своей, как пытается убедить своих читателей Симона Вейль, война, которая не имеет цели, кроме войны как таковой, кроме смерти и убийства. Как только эти абстрактные понятия поддаются какому-то определению, когда они перестают быть мифами, так сразу они теряют свою смертоносную силу. А вот когда это просто общее понятие, как образ Елены, которая по некоторым свидетельствам у нее даже не было втрое, да, и об этом тоже пишет Симона Вайль, это вообще уже такой, ну, совершенно абстрактный, пустой образ, а тем не менее война идет. Вот эти понятия нуждаются или в определении, в осознании, или они оказываются той силой, которая заставляет целые массы народов двигаться друг на друга и проливать кровь. И размышления эти приводят Симону Вайль еще к одной проблеме, очень важной. А что же заставляет, почему эти абстрактные слова приобретают такую силу? И что, собственно, за этим стоит? И какая вообще сила двигает, да, в конфликтах, в государствах? Как я уже сказал, Симона Вайль прекрасно понимала, что происходит в это время в Советском Союзе. И она, у нее есть просто прямые ссылки на это. И она говорит, каким образом, например, да, один человек на наших глазах уничтожает всю нацию, ссылаясь на Сталина. И здесь множество тезисов. Социальная сила, которая берет вот эти абстрактные понятия, да, порабощает человека и лишает его, подавляет его. Социальные силы не умеют обходиться без лжи, пишет Симона Вейль. Кроме того, все, что есть наиболее возвышенного в человеческой жизни, любое усилие мысли, любое усилие любви разрушительно для порядка. То есть любое человеческое проявление, любая капелька правды или истины разрушает миф и становится опасной для социальной силы. Социальная сила – это не власть большинства, настаивать на этом Симона Вейль. Наоборот, она сконцентрирована и сосредоточена у меньшинства. Сила есть то, что превращает в вещь каждого, на кого она воздействует. Действует до своего предела. Сила делает человека вещью в буквальном смысле. Она делает его трупом. Был человек – миг, и нет никого. Из власти превратить человека в вещь, убив его, проистекает другая власть, тоже способная на чудесные превращения в своем роде. Это власть обращать в камень еще живого человека. Он жив, у него есть душа, и однако он вещь. И вот эту природу, которая кажется парадоксальной социальной власти, которая, во-первых, по Симоне Вейль не опирается на большинство, нет. Она скорее гипнотизирует, подавляет это большинство. Проистекает еще одна очень важная вещь. Человек лишается силы сопротивления. Этой социальной силы, сконцентрированной иногда в личности вообще одного человека, очень трудно противостоять. Именно потому, что миф и эта мощь, да, мифического воздействия лишает человека силы. Так же, как эта сила толкает его на войну и, собственно, требует жертв, да, и требует крови, так она в социальной жизни превращает его в камень, лишает его возможности действовать и, по сути дела, жить. И поэтому мы видим массу народов, которые ничего не могут сделать, да, никоим образом не могут сопротивляться силе, которая сконцентрирована иногда в руках одного человека. Симона Вейль, статьи и письма. Всем рекомендую внимательно читать эту книгу. И вообще она совершенно удивительный человек была и, конечно, заслуживает просто отдельной совершенно беседой и гораздо более подробного.
Мне кажется, даже серия бесед, потому что я признаюсь, заслушался. Николай Александров, книжечки, Никита Василенко. Это была программа «Книжное казино. История». Увидимся и услышимся. До новых встреч и берегите себя.
Всего доброго. Счастливо.